эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для трудных вопросов о христианстве. Я подчеркну трудных, вот если что-то вас запинает, что-то вам не дает обрести веру, что-то, может быть, колеблет вашу веру, то самое время об этом поговорить, самое время задать соответствующий вопрос. И вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте teos.media. Там будет такая полоска. И кнопка «Слушать эфир», «Задать вопрос в студию». Там нажмете, и появится форма. Вы этот вопрос можете отправить. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можете отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская U. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. Пока мы ждем ваших вопросов, я хочу поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы во многом выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашей работы. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая кнопка заметная. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это тоже возможно и горячо приветствуется. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев», «Теос Медиа», Сергей Худиев, Теос Медиа. Первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку моей передачи на радио Теос. И вот у нас уже есть несколько вопросов. Даже я не успел ответить с прошлого раза. Про свободу воли я отвечал. А вот есть вопрос. Стоит ли считать Давида, что он обманывал, когда прикинулся сумасшедшим? Да, он обманывал, он целенаправленно вводил в заблуждение, по-моему, Анху царя Гевского. И Давид вообще много в жизни делал непохвального, хотя тут ситуация, в общем-то, крайней необходимости. Ему там грозила смерть, и он таким образом от смерти спасался. То есть это ситуация, когда он обманывал, но, правда, в этой ситуации мы не можем его укорять, потому что он спасался от смерти. Но, вообще говоря, Давид, если мы почитаем там книги царств, это был человек своей эпохи, человек жестокий, распущенный и во многих отношениях нравственно несимпатичный. И мы не должны как-то об этом спотыкаться, потому что в Библии Бог работает с теми людьми, которые есть. И Давид, он святой не потому, что он безупречный, от этого далеко, а потому что он, будучи человеком своей эпохи, выросший в своих условиях, он обратился к Богу, он искал его, он взывал к нему. То есть в нем была вот эта устремленность к Богу, при том, что он человек своей эпохи, и это была эпоха достаточно жуткая и мрачная. Для нас такое поведение Давида, конечно, не может являться образцом или чем-либо похвальным и приемлемым, потому что мы не находимся в тех условиях, мы не были в той ситуации воспитаны и взрослены, поэтому мы должны взирать в качестве нашего образца на Иисуса Христа. Потому что все люди грешны, один Иисус безгрешен. Бог выбирает свою природу. Если нет его природы, добро, тогда он не выбирает произвольно, что хорошо, ведь это его природа. Значит, добро не зависит от Бога, ведь это просто в его природе, да. Ну, знаете, это вариант дилеммы Евтифрона. И Евтифрон – это один из диалогов Платона, где у человека спрашивают, вот нечто благочестиво, потому что боги это любят, или боги это любят, потому что это благочестиво. Ну, вот почитать отца и мать – это благочестиво, потому что боги это одобряют, или боги это одобряют, потому что это благочестиво. То есть добро, благочестие, оно существует до богов, и боги просто это одобряют, или это задается волей этих самых богов. И была дискуссия какое-то время, уже в средние века, о том, что в Боге, так сказать, первичная его благая природа или это его воля. Может ли Бог, например, сделаться злым и повелеть нам ненавидеть друг друга? Вот вся ложная проблема возникает из-за того, что люди как-то не очень отдают себе отчет о том, кто такой Бог. Бог он по определению благ. Когда мы произносим слово «Бог», мы имеем в виду того, кто благ, того, кто определенно благ. Если мы говорим о ком-то неблагом, мы говорим уже не о Боге. Может ли Бог выбрать свою природу в том, чтобы захотеть перестать быть благим? Нет, потому что Бог изначально благ, он есть сама благость, он есть сама любовь. И поэтому спрашивать о том, может ли Бог перестать быть любовью, это бессмысленно, потому что, ну, это все равно, что спрашивать, может ли Бог перестать быть Богом. Не может он перестать быть Богом не потому, что вот его возможности ограничены, а потому что это абсурдно. Бог всегда благ, всегда остается благим, всегда выбирает только благо, потому что он тот, кто он есть. Георгий. Я понимаю, что концептуальное знание зла Адам мог иметь. Но, например, согласно Фоме Аквинскому, это не было полное знание о зле. Более полное Адам получил, согрешив. При этом, судя по всему, и добро он познал более полное на этом контрасте. Поэтому мне интересно понять, только ли через совершение зла человеку дано познать добро полностью? Если да, можно ли сказать, что полное познание добра не было включено в миссию Адама? Если нет, как-то можно сделать иначе. Нет, добро не познается на контрасте. Например, не знаю, я слушаю великую музыку, и я нахожу, что это великая музыка, это что-то очень хорошее, прекрасное, но мне не нужно попутно слушать плохую музыку, там какой-нибудь скрежет, чтобы мне стало ясно, что это хорошая музыка. Добро, оно не зависит от зла, оно не нуждается в зле, оно никак не утверждается злом. Добро, оно самодостаточно, как Бог самодостаточен. Зло – это порча, умаление, недостаток, нехватка. Поэтому мы можем и мы будем возрастать в познании добра. Зло – это что-то, что является порчей и умалением. Поэтому для того, чтобы знать добро, не нужно знать. Не нужно. И когда Адам опытно познает зло, это трагедия, это что-то, что в чем ничего хорошего на самом деле там нет. Хотя Бог в итоге обратил и это ко благу. Константин, мистика в церкви актуальна, опасна ли она человеку? Ну, мистика – это поиск непосредственного духовного переживания, непосредственного духовного опыта. И мистика – это опасная область. Не значит, что и нет места в церкви. Есть, и в церкви есть мистики. Другое дело, что эта область может быть несколько опасной, потому что человек может начать искать измененных состояний сознания, и это его может завести куда-то не туда совсем. Есть в православной традиции такое понятие, как прелесть. От слова «прельщаться» – это уже духовный опыт, когда человек принимает за божественное откровение что-то, что является порождением его психики или, хуже того, внушением падших духов. То есть мистика требует большой-большой осторожности. Духовный опыт, который переживает любой христианин, он немножечко не об измененных состояниях сознания. Святой апостол Павел пишет: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». То есть действие Святого Духа проявляется в сердце человека не в том, что он слышит голоса или видит видение. Это не исключено, потому что, да, могут быть такого рода откровения. Но прежде всего и в общем случае действие Святого Духа проявляется в том, что у человека меняется личность и характер. В том, что он приобретает характер, который вот характеризуется вот этими качествами. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Есть у него там какие-то мистические экстазы? Нет, но это его не характеризует еще. То есть, да, бывает, есть христианская мистика, несомненно, есть непосредственное переживание, присутствие Божие. Когда человеку это полезно, Бог его дает, оно может быть. Но прежде всего духовный опыт проявляется в изменении личности и характера, в том, что человек приобретает любовь к Богу и ближнему, стремится усердно соблюдать заповеди Божии. Вот это плод Святого Духа в жизни человека. Вот. Мистика, может быть, она не является чем-то запрещенным, но действие Святого Духа прежде всего проявляется вот в изменении личности и характера. Олег, в Библии много раз упоминается, что его мысли выше любых человеческих мыслей. Почему люди думают, занимаясь богословием, что они способны ставить себя на один уровень с Создателем, иметь дерзость, рассуждать и отвечать за Бога? И говорить, например, что это наказание за тот грех, это почему-то уже это смешно. И как Бог может отправлять души в ад, если ни одна мать, даже закоренелого преступника, никогда не способна признать до конца тот ужас, который сотворил ее сынок-маньяк? А говорится, что Божья любовь тысячи раз выше любой земной, в том числе материнской. Два очень хороших вопроса. Бог бесконечно превосходит наше понимание, это верно. Но Бог выходит на связь, Он заговаривает с нами, Он обращается к нам на нашем языке. Он сам стал человеком, чтобы мы его поняли. И вот богословие – это усилия, направленные на то, чтобы понять божественное откровение. Вот Бог себя открыл. Что я могу извлечь, что я могу понять из того, что Он открыл? То есть Бог нам открылся, и богословие – это усилия, направленные на то, чтобы как-то понять, как-то систематизировать то, что Бог нам открыл. В основе богословия лежит божественное откровение. То есть не то, что мы сами познали Бога, это было бы невозможно, а то, что Бог нам открыл по своей доброй воле. О том, что о конкретных случаях, что вот это наказание за тот грех, это, а это за другой, но это уже не богословие. Это ситуация, когда человек, пытается пророчествовать, хотя он главным образом не пророк. Но когда какие-нибудь стихийные бедствия или социальные бедствия говорят, а это вам там за то, что вы не молились. Но если ты пророк, то так и скажи. А если ты не пророк, тогда не говори. Тут действительно нужна осторожность для того, чтобы не делать каких-то поспешных, необдуманных заявлений. Относительно того, как Бог может отправлять души в ад. Как вам сказать, ад – это состояние души. Ад – это то, что создает не Бог, это то, что создают его падшие творения, падшие ангелы и люди. Вот мы иногда знаем, что люди устраивают ад на земле. Это известное выражение «ад на земле». И люди могут проявлять по отношению друг к другу ненависть, непримиримость, мучить и терзать друг друга. И ад – это не то, что Бог им устроил. Это то, что они себе и друг другу устроили. Бог ограждает рай от этих душ. Вот те души, которые сделались злыми, которые сделались горделивыми, которые сделались враждебными Богу и другим душам, они не могут войти в рай, потому что это будет уже не рай. Это перестанет быть раем очень быстро. И поэтому, чтобы войти в рай, нужно глубоко измениться. Нужно примириться с Богом, нужно принять Его благодать, нужно дать Ему возможность нас переделать. И если вы не даете Богу такой возможности, вы оказываетесь во тьме внешней. Не потому что у Бога не хватает милости. У Бога хватает милости на всех. Но потому что пустить адскую душу в рай, ну, это был бы уже не рай. Знаете, у писателя Филиппа Фармера есть цикл романов «Мир реки». И там, собственно, сюжетная завязка такая, что некая сверхцивилизация воскресила всех умерших людей и посадила их на берегу бесконечной реки. Там земля переделана, терраформирована, и люди оказываются на берегу этой бесконечной реки, которая извивается по поверхности земли. И там все очень хорошо, там идеальный климат, там комары не кусают, там все люди получают еду, к которой они привыкли, из специальных раздаточных машин. И они совершенно избавлены от необходимости как-то мучиться себе, зарабатывать на хлеб. Все вроде хорошо. Но чем люди начинают заниматься? Они начинают в этих райских условиях, ну, выстраивать привычный ад. Они создают государство, они воюют, они постоянно выясняют отношения. В общем-то, это очень хорошая иллюстрация на тему того, что грешного человека, его можно посадить в рай, и он там устроит ад. И вот для того, чтобы мы не устраивали ад везде, где мы появимся, нам нужно примириться с Богом, покаяться и дать Богу себя исправить. Это предполагает наше свободное произволение. Мы должны на это согласиться. Если мы не соглашаемся, то в любой рай, куда нас запустят, мы там устроим ад. И поэтому неизбежно существует разделение, неизбежно существует великая пропасть. Мы оказываемся по ту или другую сторону. Либо мы даем Богу себя переделать, оказываемся райскими существами, либо отказываемся и остаемся во тьме внешне. Что касается вашего примера с матерью, которая не может признать, что сын закоренелый преступник, понимаете, в чем дело? Это пример как раз любви, которая не похожа на любовь Бога. Потому что когда мать или жена делается сообщницей преступника, это не любовь. Это скорее то, что называется созависимостью. Вот так бывает, что сынок наркоторговец или серийный убийца, или еще какой-то опасный тип, а вот жена его покрывает. Ну, читал, реально был совершенно случай там. Жена покрывала мужа педофила. И это не похоже на Божью любовь, потому что Бог ищет благо всему творению, Бог ищет благо самому грешнику, и это значит, что Бог полагает предел этому греху. Богом невозможно манипулировать. И если человек принципиально остается маньяком и не хочет покаяться, он не войдет в рай. Не потому что, я еще раз это подчеркну, что у Бога не хватит милости, а потому что грешный человек, который не хочет покаяться, он свой ад несет с собой и принесет его в рай. Если его туда пустить, это будет уже не рай. Человек с псевдонимом Машах. Раввины утверждают, что известность Иисуса во всем мире была нужна, чтобы подготовить мир к приходу истинного Мессии. Когда придет Мессия, народам будет известна эта идея, всем будет очевидно, что это настоящий Мессия пришел. Вообще-то ровно наоборот, понимаете, известность Иисуса приведет к тому, что любой другой кандидат в Мессии будет воспринят как антихрист. То есть воспринимать пришествие Иисуса как подготовку к приходу еще кого-то, ну, я не думаю, что это работающий аргумент. Вы говорили, что утверждение, если бы ты родился в семье мусульман, ты был бы мусульманином, странно, так как это был бы уже не я, а совсем другой человек. Вполне логично. Тогда получается говорить на твоем месте «я бы», или «если бы я был тем мужчиной, я бы поступил иначе». Бессмысленно. Это была бы тавтология. Ну, не совсем. Понимаете, люди могут, оставаясь разными людьми, попадать в схожие ситуации. Но, например, и вы, и я можем попасть в ситуацию какого-то искушения, там, например, украсть деньги. И вы мне скажете, ты знаешь, вот я бы на твоем месте эти деньги ни в коем случае не крал, это было бы очень глупо. И при том, что мы остаемся разными людьми в разных ситуациях, вы могли бы, ваши слова вполне имели бы смысл. Алиночка, сочетание мозг Дмитрия подразумевает две сущности. Мозг и Дмитрия, которые им обладают. То есть мы как бы интуитивно разграничиваем личное сознание и материальный носитель, мозг. Хотя в материалистической вселенной это было бы тавтологией, так как Дмитрий в ней есть мозг. Как быть со словосочетанием мозг жучки, собаки? Если повезут собаку на МРТ, ветеринар скажет, что мозг жучки поврежден. Но ведь у собак нет сознания. Тогда эта фраза ошибочная. Это тавтология. Но тогда почему нам так трудно от этой фразы отказаться? Потому что мы склонны очеловечивать тех, кто людьми не является. Ну, в частности, да, мы склонны очеловечивать. Мы вот собачке дали имя. Собачка, она не осознает это имя как свое. Она не скажет, я жучка. Вот... Мы не можем у нее спросить, как ее зовут. Это мы на нее это имя повесили. И когда мы говорим «мозг жучки», мы неизбежно ее антропоморфизируем. Отсутствие... Чем тут отличается мозг Дмитрия? Это тем, что мы имеем в виду, что с Дмитрием мы можем поговорить на эту тему. Дмитрий обладает сознанием, и мы можем говорить, что есть Дмитрий как самосознающая личность. И вот есть мозг, который... с Дмитрием тесно связан, но им не является. Алина. В мире без еды не было бы голода, в бесполом мире не было бы влечения к противоположному полу. В мире без смысла не было бы ощущения подлинного смысла. Как быть с дальтоником-синестетом, который, смотря на числа, мысленно видит цвета, которых я никогда не видел в реальном мире, так называемые марсианские цвета. Но в мире без этих цветов он не мог бы их видеть, получается. Тогда они где-то есть, и с нами что-то не то, раз мы их не видим. Я бы сказал, что здесь мы апеллируем, во-первых, к исключению. Я думаю, что... Я не исключаю того, что марсианские цвета существуют. Но в данном случае мы все-таки апеллируем к исключению. И это было бы ошибкой. Но есть люди, которые не испытывают влечения к противоположному полу. Вот они от природы в этом отношении холодны. У них нет к этому интереса вообще никакого. Такие люди бывают. Но это не отменяет того факта, что люди в целом таким влечением обладают. Что указывает нам на то, что человеческие существа, они в целом размножаются половым путем. Если кто-то нам скажет в качестве контрпримера, а вот есть же люди, которым это 100 лет не надо, вот они не питают к этому интереса. Ну, такие люди есть. Но это не доказывает того, что для человеческого рода в целом характерно существование влечения. Точно так же мы можем говорить о том, что да, могут быть люди, которых не интересует никакой смысл жизни. Вообще напрочь. Но это не отрицает того, что человек в целом, вот в человеческой природе такое искание смысла есть. Почему Всевышний не создал мир одним словом? Ну, это смотря что вы имеете в виду, потому что слово в Священном Писании, словом называется также Сын Божий, единородный Сын Божий, который воплотился и стал человеком в лице Иисуса Христа. И в этом отношении мы можем сказать, что словом Господа сотворены небеса. Что одним словом, как вот Христос есть слово, и Бог им творит весь мир. Атеисты говорят, что свидетельства апостолов нельзя принимать во внимание, так как они являются сторонниками Христа. То есть заинтересованными людьми нужны независимые свидетельства. Абсолютно неработающий аргумент, потому что не существует такой вещи, как независимые свидетельства. Вот, допустим, не знаю, была Вторая мировая война. Абсолютно все, что мы о ней знаем от победителей в этой войне, от противников нацистов. Ну, есть какие-то, знаете, если сильно их покопать где-то в англоязычном интернете, можно накопать каких-то неонацистов, которые имеют альтернативную точку зрения на вопрос. Но в академических дискуссиях они не участвуют, их никуда не приглашают, книжек их не издают, это абсолютно затюканное меньшинство, и практически все, что мы имеем шанс в подробностях прочитать о Второй мировой войне, исходит от противников нацистов. Обесценивает ли это как-то сочинение историков на эту тему? Ну, я думаю, нет. Точно так же, как все, что мы можем прочитать о плантационном рабстве, исходит от противников плантационного рабства. У них есть своя повестка. Они считают, что плантационное рабство – это плохо, что нельзя людей держать в рабстве, что это безобразие, что вот те, кто с этим боролись, большие молодцы, а те, кто это явление защищали, они неправы. У них есть своя повестка. На самом деле, любой источник информации, он от кого-то исходит. И атеистическая точка зрения никоим образом не является нейтральным. И кто там, собственно, мог быть нейтральным? Вот там же не было какой-то комиссии по наблюдению там. Поэтому любые исторические данные, они исходят от кого-то. У этого кого-то есть своя повестка. Другое дело, что мы можем оценивать достоверность этих данных. А почему апостолы решили, что Иисус – Мессия? Просто если брать вот такой атеистический взгляд на вещи, ну вот был такой проповедник Иисус. Не очень понятно, что он проповедовал. По-видимому, скорый конец света, как считает Эрман. Но потом так получилось, что его распяли. Человека распяли, он умер. И если верить атеистам, его мертвое тело истлело, и тут вдруг апостолы решили, что он воскрес, решили, что он единородный Сын Божий, решили, что он придет судить все народы, решили, что он есть податель вечной жизни. С чего? Если в это время тело Иисуса где-то спокойно истлевает, почему они решили, что он воскресший из мертвых, Господь и Спаситель? То есть тут вопрос не в том, есть ли у нас какие-то независимые нотариусы, которые могли бы это подтвердить. А вопрос в том, можем ли мы объяснить имеющиеся свидетельства, имеющиеся данные каким-то правдоподобным образом. Почему вера в Бога часто превращается в фанатизм, а иногда совсем пропадает, остается один фанатизм, спрашивает Светлана. Насколько я вот могу сказать по своему опыту, фанатизм, он существует совершенно отдельно от веры в Бога. И я знал людей, которые были сначала такими очень суровыми, такими православными, которые вот были, знаете, православные через три буквы «Р», которые за Святую Русь очень сильно подвязались, прям вот все с хоругвями ходили, такие все бороды, платочки, в общем, православные такие, что прям до упора. И при этом такие жесткие, нетерпимые, кругом враги Святой Руси, гады, еретики, куминисты, масоны. Потом эти же самые люди, бац, обратились в атеизм. И я знаю, конкретные люди, я их знаю. И эти же люди, они стали очень такими свирепыми атеистами. И стали говорить, вот какие православные дураки, какая гадость эта православная церковь, какой от нее всем вред, как ее нужно вообще запретить. То есть характер человека гордый, нетерпимый, враждебный, резкий, он не изменился, даже когда изменились убеждения на противоположные. И я это наблюдал неоднократно. То есть человек был атеистом, потом мусульманином, потом православным, потом опять атеистом. Убеждения менялись довольно легко, а вот характер не менялся. Характер у человека жесткий, надменный, высокомерный, дрочливый. И это не результат его веры в Бога. Это, ну, такие у человека черты характера. Веру человек может менять 10 раз, при этом быть фанатиком. Фанатизм – это не какая-то чрезмерно сильная вера. Это ошибка думать, что фанатик – он фанатик, потому что вот он так очень сильно привержен своей религии. Он ей не сильно привержен, он ее может сменить. Я вот знаю фанатиков, которые веру меняли неоднократно. Но во всех своих ипостасях они были такие непримиримые, агрессивные, враждебные люди. Независимо от того, за что они там подвязались. За православие и Святую Русь или за научное мировоззрение. Поэтому это дефект характера, это не дефект веры как таковой. И с точки зрения христианской веры это несомненный дефект. Это гордыня называется. Это не ревность о правой вере, это именно гордыня. Александр Панчин утверждал, что религиоведение – это гуманитарная наука, которая предполагает объективный взгляд со стороны, и поэтому к ней вопросов нет. А вот теология – это, согласно описанию российских теологов, наука, предполагающая личный опыт веры. Это не объективно, что на это можно ответить. Честно говоря, теология, вот насколько мне известно, она может существовать без личного опыта веры сколько угодно. То есть вот теология – это исследование того, во что верит та или иная община, во что верит там православная церковь или католическая, или та или иная протестантская община. Мы можем исследовать убеждения, вероисповедные убеждения тех или иных, той или иной группы людей, совершенно не предполагая какого-то личного отношения. То есть теология – это все-таки наука, это гуманитарная дисциплина. Она не обязательно предполагает личный опыт веры. Потому что, ну, смотрите, там типичная теологическая работа, там, допустим, взгляды на обожение у человеческой природы у святого Максима Исповедника. Это теологическая работа. Вот человек берет труды Максима Исповедника, выясняет, что он писал на эту тему. Это не предполагает его личного убеждения. Чаще всего этим будет заниматься православный христианин, потому что, скорее всего, это ему будет интересно. Но это не обязательно предполагает личную веру. Мы знаем, что Бог не являет себя принудительно людям, так, чтобы было не отвертеться. Человек все равно обладает свободной волей, может сказать, все равно не верю. Как насчет апостола, Фомы неверующего? Разве им Иисус не явился так, чтобы было не отвертеться? Они все равно могли сказать, да это все галлюцинация, или когда Христос воскрешал людей. Возможно сказать, это все галлюцинация, она, конечно, остается. При этом человек, который говорит, это все галлюцинации, он, ну, как, например, Феофилакт Болгарский, он это упоминает несколько раз, человек себя подвергает тем худшему осуждению, то есть он как-то более ожесточенно упирается против истины. Чем более явно ему эта истина явлена, тем больше он упирается. Но что касается апостолов, апостолы были готовы, они хотели его видеть. То есть он не сломал их волю. Вот они его не хотят видеть, а он им все равно явился. Ну вот куда тебе деваться? Нет, апостолы, они хотели его видеть, они его любили. Они обрадовались, как описано, ученики обрадовались, увидевши Господа. То есть они были открыты к тому, чтобы его увидеть. И когда Христос воскрешал людей, чудо воскрешения, оно не является принудительным. Потому что мы читаем с воскрешением Лазаря, там, увидев это, многие уверовали в него, а иные пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. То есть реакция варьировалась от веры, что да, вот мы верим, чудо произошло, до, ну вот чудо произошло, но мы все равно не верим. Мы идем там настучать фарисеям, и чтобы они срочно какие-то меры предпринимали, чтобы со всем этим безобразием покончить. Поэтому чудо не носит принудительного характера. Христос явился апостолом, потому что они были готовы его увидеть. Может ли... Так, сейчас... Может ли покаяние привести к чему-то хорошему? Постоянное нытье о грехах скорее разрушает психику, чем приносит человеку какую-то пользу. Ну, покаяние – это не бесконечное нытье о грехах. Нет, покаяние – это обращение к Богу. Собственно, слово метаноя, оно означает перемена ума. Вот раньше у меня были определенные взгляды на мир, определенные ценности, определенные стремления. Я покаялся, и все это изменилось. Раньше я жил без Бога, меня вообще не очень волновало. Ну, может, он и есть, но вот мои какие-то повседневные решения от него не зависят. Он есть где-то там, за пределами моей жизни. Я буду жить, как я хочу, а Бог, он там, как хочет. Покаяние – это когда я признаю, что Бог, он владыка моей жизни. Он меня сотворил, он меня искупил, я принадлежу ему. Я желаю жить в доверии и послушании ему. Это включает в себя исповедание грехов. То есть я признаю, что когда я жил без Бога, я жил по своей воле, я делал то, что я хотел, я много чего сделал, очевидно, дурного и неправильного, я приношу это Богу, я прошу прощения за это. Но в центре покаяния находятся не мои грехи, в центре покаяния находится Бог. Потому что я даже и не пойму, а что было не так, если я не буду ходить перед Богом. Вот когда Савву до своего обращения преследовал христиан, он же считал, что так и надо. Он считал, что он исполняет свой долг, что он служит своему народу и Богу своего народа, что, может быть, даже он там каялся в том, что недостаточно усердно это делал. Вот он там прилег поспать, а вот вместо того, чтобы мог бы 2 часа еще христиан гонять. Очень стыдно. Потом покаяние – это когда Савву понял, что Иисус есть Христос, и перешел к нему на службу. Ну и, конечно, это включает в себя, что вот он осознал, что он был неправ все это время. Но в центре покаяния находится не вот эта неправота, не что вот я делал плохого в своей жизни. Это не в центре. В центре находится Христос. И в свете Христа я уже вижу, что было не так, что мне надо исправить. Это очень важный момент, потому что когда люди начинают думать, что покаяние – это вот постоянное какое-то переживание своих грехов, у них нет критерия, что есть грех. И люди чаще всего начинают воспринимать как страшные грехи то, что не является их страшными грехами. Там люди переживают какие-то, переедание, там что-то и какие-то еще, не очень нерадостные вещи, неправильные, конечно, не надо переедать, надо быть воздержанным. Но люди могут не видеть своих реальных грехов. Люди могут вообще не понимать, что они не туда движутся вообще в целом по жизни. И вот покаяние, оно не про свои грехи. Мы не можем своих грехов увидеть до тех пор, пока мы не обратимся к Иисусу Христу. Мы вот, когда мы обращаемся к Христу, мы начинаем понимать, чего Он от нас хочет, вообще для чего мы созданы. Мы начинаем понимать и видеть то в нашей жизни, что было совершенно несообразно вот этому Божьему замыслу о нас. И тогда мы каемся в том плане, что мы исправляем нашу жизнь, мы обращаемся к Богу. То есть покаяние – это прежде всего про Бога, к которому мы поворачиваемся, по воле которого мы желаем жить, с которым мы желаем пребывать в личных отношениях доверия и преданности. А уже потом, когда мы обратились к Богу, Бог Святым Духом нам указывает, вот это в твоей жизни дурно, вот это ты должен исправить. Сосредоточенность на своих грехах, она просто не дает человеку достаточно света, чтобы ему реально свою жизнь исправить. И так бывает, что человек может достаточно искренне даже плакать о том, что я большой грешник, при этом иметь какие-то совершенно очевидные грехи, которые всем бросаются в глаза, и не хотеть их исправить. Но он их не видит, потому что, чтобы их увидеть, нужен Христос. Нужно обратиться к Иисусу Христу. Христианство делает упор на жизнь после смерти, которую никто не видел. А может, нам попробовать жить до смерти? Понимаете, жизнь до смерти, что происходит, когда вы отрицаете жизнь после смерти, обессмысливается и жизнь по эту сторону. Вот пример, который я приводил, это есть заброшенные города. В нашей стране, много где. Есть даже люди, которые специально туда едут и фотографируют вот эту атмосферу заброшенности, покинутости. Вызывает такое странное все чувство. Но есть такие любители заброшек. действительно как-то, да, вот тут люди жили, вот тут что-то прошло детство людей, которые еще среди нас. А теперь это просто заброшки, теперь это покинутый поселок, и там все разваливается. Такое щемящая ностальгия. И что важно, в эти поселки ведут дороги, которые разваливаются. Там никто эти дороги не чинит, никто не приводит асфальт в порядок. Там не стоит никаких работающих заправок или придорожных кафе или еще каких-то вещей, которые обычно бывают рядом с дорогой. Вот, то есть там стоят какие-то развалины, да, там остатки каких-то кафе или бензоколонок. Потому что дорога, которая никуда не ведет, она находится в упадке неизбежно. И мы не можем сказать, что да что нам думать там, есть там город, нет там города. Главное, чтобы дорога была в порядке. Если дорога никуда не ведет, она придет в упадок. Если ваша жизнь не ведет никуда, она придет в упадок. Земная жизнь человека тоже приходит в упадок, когда он отказывается верить в жизнь вечную, блаженную. Поэтому для того, чтобы привести нашу земную жизнь в порядок, нам стоит обратиться, признать, что это дорога. Мы не дома здесь. Мы будем дома на небесах. Чем тогда отличаются религиоведение от теологии? Предметы исследования у этих наук различаются. Да. Теология, она носит конфессиональный характер, она исследует вероучение конкретных религиозных общин. Вот, религиоведение – это более такой широкий, более широкое явление. Вы говорили, что и животные, и роботы вполне могут себе действовать целенаправленно. Нет, никаким образом не указывает на наличие самосознания. А как же телеология, целеполагание, которое присутствует только у сознательных существ? Или целеполагание людей и животных разное? А это целеполагание, которое присутствовало у создателей роботов. Животные не делают, не действуют целеполагающе. То есть птицы не говорят «совью-ка я гнездо, вот есть у меня такое намерение». Нет, они действуют просто как вот по вложенной в них программе. Чтобы поставить себе цель, нужно обладать самосознанием. Поэтому животные, про животных нельзя сказать, что они действуют целенаправленно. Они действуют инстинктивно. А роботы тоже действуют целенаправленно лишь в той мере, в какой эти цели им усваивает создатель этих роботов, ну или пользователь. Вот я пользуюсь этим дипсиком, и у него нет целеполагания. Целеполагание задаю я. Я ему говорю, ну вот, дипсик, ты мне поищи, пожалуйста, материалов на такую-то тему. И он мне ищет эти материалы. И он не может сказать, что, знаешь, Сергей, я тебе что-нибудь другое лучше поищу. И вообще устал я, пойду я лучше телевизор посмотрю. У него нет целеполагания. У него есть только то целеполагание, которое исходит от пользователя или от создателя самой программы. Читал про электронные чипы, которые можно встроить человеку для того, чтобы вылечить его от паралича или других страшных болезней. Допустимо ли это с точки зрения христианской веры? Допустимо, понимаете, ну, как там, высокотехнологический протез. Его можно человеку поставить, чтобы как-то его, чтобы он мог как-то функционировать. Я недавно читал вот этот Neuralink, одна из фирм Илона Маска. Они что-то там сделали, что человеку в мозг можно сделать импланты, и через эти импланты будут идти сигналы от камеры, то есть слепого человека можно ему сделать такое вот протезное зрение. И это замечательное достижение, это очень сильно поможет людям, когда это все пойдет в массовое производство. И за это надо сказать спасибо, но это, ну, собственно, протез. Я, собственно, не вижу никакого смысла возражать против высокотехнологических протезов. Это может быть хорошим, добрым, человеколюбивым делом, когда, не знаю, слепому человеку сделали такую камеру, которую он будет носить, и через которую он сможет воспринимать визуально окружающий мир. Или люди, у них что-то повреждено там в позвоночнике, им вставили чип, который будет сделать им работающие ноги. Ну, молодцы, что я не вижу смысла против этого возражать ни в коем случае. Другое дело, что есть технология, есть поклонение технологии. Вот проблема с трансгуманизмом в том, что люди начинают приписывать технологии чрезмерное могущество, как будто технология может дать человеку жизнь вечную и блаженную. Не может. В Священном Писании образец, который показывает, что последователи Христа были единым целым по всему миру, объединенным одним учением, собраны в собрании, организованы, знали и были в тесном общении. Да, это образец, это идеал. Христос говорит, да будут все едино. Другое дело, что когда церковь становится мировой религией, она неизбежно подвергается воздействию этого мира. И возникают различные общины, расколы, возникает подчинение церкви государству, каким-то мирским структурам. Но, несмотря на все это, церковь существует как духовное единство между верующими людьми. И это единство, оно реальность. И оно преодолевает все эти разделения. Люди, которые любят Господа, люди, которые стремятся Ему служить, они едины, они понимают друг друга. При том, что в этом мире существует все это трагическое разделение, и существует очень много вот всякой грязи, которая налипла на ноги церкви. Церковь, как сообщество людей, которые искренне веруют в Господа, она, конечно же, существует. Если можно покаяться перед смертью, почему надо каяться сейчас? Потому что, понимаете, Бог дает нам полный смысл и радость, и надежды, жизнь уже на земле. Вот люди часто думают, что покаяться – это значит чего-то себя лишить, всех радостей жизни. Вот я покаюсь и буду такой весь горем убитый ходить. В надежде, что да, вот я здесь мучаюсь, мне плохо, а потом, может быть, я как-то избегну ада. Покаяние – это не про это. Покаяние – это когда ты приходишь к Богу, который тебя сотворил, ты узнаешь Бога, любящего, истинного, праведного, который является источником всякой истины, добра и красоты. И человек, который откладывает покаяние хотя бы на день, он себя ограбит, он себя обделяет. Ну и надо сказать, что мы не знаем, когда мы умрем. Человек может умереть внезапно, без предупреждений. Поэтому думать, я там на пенсию пойду покаюсь, ну никто из нас не знает, доживет ли он до пенсии. Да, сейчас в разных странах с разными учениями, как будто иногда не едино, вроде бы как в разных богов верим. Но вы знаете, есть люди, с которыми мы едины. Есть люди, которые чем-то увлеклись, совершенно не относящимися к Христу и Евангелию. Они религиозны в определенном смысле, но их религия не про Христа и Евангелие. Люди, которые любят Господа, они друг друга узнают, и они друг друга видят. Они друг друга воспринимают именно как братьев во Христе. Но я боюсь, что время уже подошло к концу нашей передачи сегодняшней. Я должен уже с вами прощаться до следующего нашего эфира. А пока до свидания и спасибо вам за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.